Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии». В студии «Голос России» Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Вне зависимости от сезона, метеорологические вопросы всегда остаются актуальными. Тем более, что жители многих регионов нашей планеты помнят лето 2010, когда одни страны задыхались от знойной жары, а другие пытались справиться с последствиями урагана. Повторятся ли экстремальные погодные явления летом и осенью этого года? Об этом мы узнаем у нашего сегодняшнего гостя. Встречайте, у нас в студии старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Торопов. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Давайте будем разбираться.
Вспомним все-таки лето 2010 года еще раз. Тогда продолжительная жара в Центральной России была связана с устойчивым антициклоном, который блокировал, собственно, спад температуры. Повторятся ли такие продолжительные периоды с температурой воздуха выше 30 градусов в конце июля и в августе этого года где-либо на территории России? Павел, какие прогнозы?
Ну, вы знаете, самый свежий прогноз гидрометцентра, как раз официально он был опубликован, говорит о том, что как раз-таки действительно вот последние дни июля, они, температура воздуха на европейской территории России в средней полосе окажется выше нормы. Но все-таки повторение прошлогоднего сценария, оно не предвидится, несмотря на то, что уже сейчас лето серьезно выбивается за рамки климатической нормы.
То есть какие климатические нормы тогда опишите и по каким параметрам выбивается? По температуре, по сухости?
Ну, в первую очередь, если говорить о средней полосе России, опять-таки, о европейской территории России, то по температуре, конечно. Ну, давайте для простоты возьмем Москву, так будет проще. В Москве все-таки в июле средняя температура должна составлять примерно 18,5 градусов. Что это означает? Это означает, что днем температура воздуха должна колебаться в диапазоне 23-25.
Нам очень нравится.
Ну да, то как раз то, что нужно. А в ночные часы, ну, где-то 13-15.
Тоже хорошо.
Поэтому 30 градусов, вот это уже, ну, вот считайте, где-то градусов на 6, то есть серьезно выше нормы. Но это не рекордное значение.
Прекрасно. Слушайте, мне только сейчас в голову пришло, что я никогда не думала над тем, что такое вот эти вот климатические нормы и откуда они берутся. Почему вдруг метеорологи решили, что 25 и не выше? Это исторически сложившаяся средняя величина какая-то?
Вы знаете, Вик, это делается достаточно просто. Есть ряд метеорологических наблюдений, и когда этот ряд должен быть... У нас, вот у метеорологов считается, чем больше наблюдали, тем лучше. То есть все достаточно просто. Если этот ряд, его длина превышает, ну, скажем, 30 лет, то тогда можно говорить, мы тогда берем, соответственно, 30 июлей, их осредняем, то есть суммируем, делим на число.
Это все понятно, да, как средняя оценка.
И, собственно говоря, получается вот та самая средняя климатическая температура. Всемирная метеорологическая организация рекомендует нам именно 30-летние промежутки осреднения.
Чем и это не обусловлено?
Просто, ну, это обусловлено научными исследованиями. Считается, что за 30 лет атмосфера вот проходит весь диапазон изменчивости, который для конкретного современного климата характерен.
Mm.
И вот считается сейчас современным климатом, под современным климатом понимается все средние метеорологические величины, которые относятся к промежутку 60-90 год. То есть это современный климат. Когда мы выйдем на 2020 год, современным климатом станет промежуток 90-2020.
С каждой программой «Мир географии» я все больше и больше убеждаюсь, что цифра 2020 выбрана не случайно.
Павел, а наблюдаются ли какие-то тренды в плане повышения общей такой средней температуры? Если мы говорим о каких-то глобальных климатических изменениях, видно ли это в 30-летнем периоде?
Да, Надь, знаете, это видно совершенно четко. И единственное, что, ну, как-то принято и модно говорить о среднепланетарных температурах и вообще метеорологических характеристиках. Ну, это, конечно, правильно, это показательные вещи. Но давайте вот со среднепланетарных и начнем. Если вот именно брать глобальную температуру, то она за последние 30 лет выросла где-то почти на 0,4 градусов. Но региональный отклик, то есть потепление действительно, оно идет, и это по данным метеорологических наблюдений так достаточно читается достаточно хорошо. Но если говорить о региональных особенностях, региональных проявлениях, они могут быть очень и очень разные. Здесь вот достаточно такая картина пестрая, интересная. Ну, в первую очередь теплеет, конечно, высокие широты, то есть это Арктика, Субарктика. Тропические широты теплеют не так интенсивно, и то же самое в России, север теплеет быстрее, интенсивнее, чем юг. Ну, а, например, такие регионы, как Камчатка, Приморье, Сахалин, Курильские острова, а в Северной Америке тоже восточная часть США, Канады, там, наоборот, тенденция к похолоданию даже идет.
Вот почему
на фоне глобального общего потепления.
То есть все-таки это... вы приверженец той теории, что у нас глобальное потепление.
Вы знаете, Вик, даже не то, что я приверженец, а просто, может быть, я бы... Тут это вопрос такой тонкий и сложный, но оно просто действительно фактически идет. По данным метеорологических наблюдений, если их правильно и грамотно проанализировать, то мы увидим, что это потепление вот последние лет 30 особенно действительно идет. Другое дело, с чем оно связано, это уже вопрос достаточно сложный.
Это сложный вопрос. Просто ваши коллеги тоже, которые занимаются климатом, но не в измерениях таких общечеловечески понятных, там 30 лет, 60 лет, а которые изучают вообще историю климата, там 1000 лет, 2000 лет, говорят о том, что наоборот, у нас сейчас глобальное похолодание. Вот такой вектор.
Вы знаете, ну вот я про так, чтобы говорили, что сейчас, именно сейчас идет похолодание, не слышал. Сейчас, если говорить о в такими, ну, брать более крупные временные интервалы, более крупные временные масштабы, то мы как раз находимся в теплой эпохе межледниковой. То есть у нас был ледниковый период примерно 20 тысяч лет назад. Он сменился, соответственно, более теплой эпохой. Мы сейчас живем, ну, в голоцене, если геологическим языком.
Кто бы мог последние 10 тысяч лет, поясним сразу.
Да, совершенно, да, вот Надежда, да.
Здорово, поясняет. Как, слушайте, хоть будем знать, в какую эпоху живем, в голоцене.
Да, и она теплая, она межледниковая эпоха. И, ну, вот на фоне, это очень крупные такие, крупномасштабные колебания, на фоне таких, ну, это, видите, это тысячи лет, да, даже это... десятки тысяч лет, но на фоне таких крупных колебаний есть более мелкие, несколько сотен лет, например. Угу. Вот к ним, по всей видимости, и относятся, есть еще более короткие, там, несколько десятилетий.
Ну, вот как, например, 30 лет, да, вот
как последние, да, 30 лет.
А вот очень интересно, вы упомянули о региональных особенностях климатических изменений, с чем это связано, то есть меняется какая-то циркуляционная особенность в атмосфере, где-то становится, повышается степень континентальности, где-то наоборот больше море воздействует на территорию. С чем это связано?
Ну, в общем-то, практически вы частично, Надежда, и ответили на этот вопрос. Действительно, изменение климата, ведь мы что мы понимаем под климатом? Ну, тут я говорил в начале нашего разговора о том, что ну, климат характеризуется какими-то средними величинами, но эти же средние величины, они, их изменчивость, она определяется действительно какими-то, ну, процессами атмосферной циркуляции, в первую очередь. И для каждого климата, для каждой климатической эпохи, неважно, там маленькой или большой, характерна своя особенность атмосферной циркуляции. То есть, ну, я поясню для наших слушателей, что под атмосферной циркуляцией понимается, ну, крупномасштабные течения, крупномасштабные воздушные течения.
Ну, как вот в море есть течения, как,
так
холодные,
и в воздухе
так
есть,
и в воздухе.
Да. Вот, и, значит, если говорить о том, что происходит сейчас, сейчас, ну, многие, наверное, знают из наших слушателей тоже, что Северную Атлантику называют кухней погоды,
да.
Потому что там очень активный, ну, процесс образования циклонов в Северной Атлантике происходит, он очень климатически важный процесс. И сейчас, в принципе, вот последние десятилетия, я повторяю, что это не то же самое, что отдельно взятые годы, конечно, процесс образования циклонов в Северной Атлантике, он интенсифицировался, то есть стал намного активнее. А циклон что это такое? Это вихрь. То есть в его передней части дует южный ветер и тепло, ну так, если грубо говоря, широкими мазками, а в тылу дует северный ветер, там холодно. И получается так, что если циклоны становятся активнее, их становится больше, то получается, что вот как раз, если говорить, там Канада, восточное побережье США оказывается в тыловых частях чаще, а Европа оказывается в передних частях циклонов. И вот как бы получается,
просто
что...
Просто так объяснимо, но, конечно.
Ну, это очень, конечно, я объяснил простенько, меня бы ученые, наверное,
копнуть,
заклевали
почему?
Бы. Да, но...
Почему все-таки над Атлантикой вот такая интенсификация образования циклонов наблюдается? Ведь они образуются в первую очередь путем взаимодействия атмосферы и океана, там Гольфстрим тот же самый влияет.
Ну, это, конечно, тоже, но в первую очередь циклоны умеренных широт образуются за счет контраста температуры между воздушными массами. Они образуются во фронтальных зонах. И когда климат меняется, вот скажем, когда происходит, ну, какой-то, например, ну, будем так говорить, повышение температуры поверхности океана, да, то это дополнительный источник энергии для циклогенеза, то есть,
ну,
для процесса,
то есть, например,
образования циклонов.
Если в Атлантике явление Эль-Ниньо все-таки возникает в какой-то...
Оно в Тихом океане все-таки.
А в Тихом,
да,
вот,
да,
перепутала. Простите, друзья,
ничего,
не географ, у меня есть кого,
да,
поправить. Так вот, явление Эль-Ниньо, если возникает, то оно каким-то образом влияет на формирование вот этих вот вихревых потоков, о которых мы говорим?
Ну, это немножко уже все-таки Эль-Ниньо, это тропический феномен.
То есть это не взаимосвязано?
Ну, ученые изучают дальние связи, так называемые, насколько именно эффект и феномен Эль-Ниньо связан с циркуляцией в умеренных широтах, именно в Европе. Но вроде бы как показано и доказано даже уже, что на атмосферную циркуляцию над североамериканским континентом Эль-Ниньо как-то каким-то образом может определять. А над Евразией все-таки, ну, статистически значимых связей пока не получено. Вот такая идея. Ну, работа.
А что касается, вот, например, можно ли так говорить, тенденции, тенденции, которые ждут нас вот в конце лета этого и осени? Вот каковы они в атмосфере? Чего нам ждать от нее? Возвращаясь к теме нашей программы.
Ну да, но вы знаете, сразу хочу отметить, что долгосрочные прогнозы, это, наверное, все метеорологи говорят уже.
Да, мы уж сами убедились.
Да, уже и сами действительно люди убедились в том, что долгосрочные прогнозы, они все-таки, у них оправдываемость, конечно, невысокая пока. И причем здесь не нужно ругать нашу страну традиционно, мы как-то любим себя ругать. Вот это тот случай, когда ругать себя не надо нигде в мире, в общем-то, ни в одной развитой, в гидрометеорологическом смысле развитой стране, а это что? Ну, это западноевропейские страны, США, Япония, нигде прогноз погоды, так скажем, детерминированный, то есть физически определенный прогноз погоды на месяц, уж тем более на сезон, сделать никто не может. Есть прогнозы, так называемые статистические, которые основаны на анализе
вот
рядов,
о чем мы говорили,
да, наблюдений,
да,
да, совершенно верно, еще так называемый метод аналогов, там подбирается какой-то похожий по циркуляционным, по вообще метеорологическим условиям год,
сезон,
и
да.
говорится там, или сезон, и говорится, раз было такое лето, там, значит, грубо говоря, там будет такая осень.
Слушайте, а статистика совпадаемости?
А дело в том, что ряды очень короткие. Мы же ведь, у нас ряды наблюдений на земном шаре всего-навсего 130 лет. Вот если бы мы наблюдали 1000 лет, может быть, это бы работало неплохо. Но когда ряд наблюдений всего 130, получается, что не очень удачно. Ну, поэтому вот все-таки тот прогноз погоды, которому можно доверять и который работает на экономику, действительно экономит очень средства большие, ну, как, так сказать, это 5-7 суток всего-навсего, ну, максимум 10. А прогноз погоды на сезон, он, ну, в принципе, я не хочу сказать, что делать его не нужно, конечно, но он, это очень-очень общая какая-то такая вещь. То есть
картина размыта.
Очень размыта картина. Но надо сказать, что гидрометцентру прекрасно удалось спрогнозировать, в принципе, прошлое лето аномально теплое, то есть сказали, будет выше нормы, но, опять-таки,
насколько?
В том-то и дело, да, то есть невозможно, долгосрочные прогнозы не позволяют сказать, что будет экстремальная там катастрофа, графическая ситуация.
Но все же в прошлый сезон он был уникален по своей, вот, по своей обстановке, или все-таки он вписывался хоть в какую-нибудь картину, которая была когда-то?
Ну, вы знаете, я бы его охарактеризовал так. Это действительно в чем-то он уникален. Это, он уникален, но не, все-таки не запредельно. То есть такие...
Было еще хуже?
Нет, хуже не было, но было так же, скажем так. Это 1938 год. 1938 год, вот если посмотреть на метеорологические данные, ну, теперь уже 10-й перекрыл немножечко, но, в принципе, до того все основные летние рекорды относились к 1938 году.
То есть, в общем-то, ничего катастрофического, такого уникального, можно сказать, не происходит.
Ну,
но вот я, что, вот я что заметила, извините, Павел, что перебиваю, у меня такое ощущение, что в последние годы участились какие-то катастрофические явления короткие в атмосфере. То есть ледяной дождь, мы все помним, да, в декабре. А, лето прошлого года, хорошо, оставим его уже, да, но все-таки такие экстремальные, какие-то ураганные ветра.
Бабах и град.
Температуры выше 30 в период там, более 5 суток, они такое ощущение, что участились? Или просто участился такой поток информации, и люди уже пугаются этого?
Да какой же поток информации, Надь? Мы же на себе это чувствуем и видим. Действительно, да. С чем это связано, Павел?
Но вы знаете, на самом деле, вот Надежда все-таки правильно сказала, что отчасти освещение информации действительно очень играет.
Правда?
И ее подача, вот такая,
да,
красочная, эффектная, сейчас очень
сильно работает. Это влияет на тот градус, который я вижу на термометре.
А вот это уже другое дело, конечно.
Просто мы стали внимательнее, мне кажется, к этому относиться и замечать вот такие явления, которые происходят.
Все здесь, мне кажется, это такой вопрос, он очень интересный и очень многогранный. С одной стороны, я вам что хочу сказать, что действительно, ну, я уже, мы начинали наше обсуждение с того, что действительно, конечно, температура и среднепланетарная, а если говорить о регионе, о Европе, российской территории России, она, конечно, растет в последние 30 лет, и то, о чем вот вы сейчас говорили, что стала там повторяемость периодов там, с продолжительной жарой, скажем, выше, это действительно мы наблюдаем. То есть здесь какого-то такого пиара нет, это действительно факт. Вот мы, как вот вы, Вик, сказали, на себе
я это... Я чувствую это на себе.
На себе это чувствуем, это есть. Но вот так говорить, так вот слету сказать, что число стихийных бедствий у нас стало существенно больше, если говорить там о грозовых каких-то явлениях, грозы, ливни, град. Ну, здесь оценки очень разные. Вот. Есть некоторые специалисты считают, что действительно немножко подросло число опасных явлений погоды. Некоторые считают, что, опять же, слишком короткие ряды. Кто-то говорит, что это такой процесс очень, ну, как бы в каком-то смысле колебательный. То есть и здесь действительно на первое место, мне кажется, выходит во многом и средства массовой информации, которые действительно здорово, красиво все это подают.
Ну, это сейчас любимая тема стала.
Тем более, что еще есть один здесь, вот третий фактор. Все-таки экономика, она стала очень уязвима. Чем она более развита, тем она более уязвима все-таки. Одно дело мы, когда там есть у нас, собственно говоря, сидим мы на татами, у нас есть хижина, нам ураган ущерб не нанесет никакой. А когда мы имеем дело с Новым Орлеаном, многомиллионным городом, который ниже уровня моря расположен, то тот же самый ураган той же мощности – это совершенно другое дело. Тот же, той же мощности.
И прогноз здесь очень важен.
И прогноз здесь очень важен.
Вот, кстати, очень интересно. У нас в государстве прогноз погоды официально представляют две организации, насколько я знаю. Это Гидрометеоцентр и фонд ФОБОС. Но бывает так, что их прогнозы достаточно сильно отличаются друг от друга. Вот с чем это связано, Павел?
Ну, все дело в том, что прогноз погоды – это такая технология сложная, в общем-то. Она, причем тут работают и сбор данных наблюдений автоматически со всего земного шара, их обработка, анализ, все это автоматизировано, почему метеорология требует очень мощной вычислительной техники.
Да, там всякие компьютеры специальные,
очень
устройства.
Да, причем это суперкомпьютерные, это тысячи процессорные системы, это такая серьезная очень. Вот, и дело все в том, что методы прогнозов, они разные. Ну, я сейчас не хочу во всякие сложности очень большие вдаваться, но есть такое понятие «численная модель прогноза погоды». Вот она, это такое математическое, ну, скажем так, это уравнение, которое описывает динамику атмосферы, они программируются, вот, и, соответственно... Вот,
выдают результат.
Выдают результат, да. И модели эти, в общем-то, разные немножко.
То есть две школы, грубо говоря, два подхода, или
не то чтобы даже две школы. Дело в том, что центр ФОБОС, он в первую очередь опирается именно на результаты гидродинамических расчетов, на результаты численных моделей прогноза погоды. А Гидрометцентр, у него немножко арсенал побогаче. То есть и это есть то же самое. То есть численные методы прогноза, есть синоптические методы прогноза погоды, статистические. То есть, ну, поскольку
то
сама организация...
Ну, просто инструментарием пользуются.
Да, а сама организация больше, история у них больше. Поэтому, ну, вот отсюда возникают какие-то, могут возникать какие-то расхождения.
Ох, я теперь буду знать, кому больше можно верить, скажем так, или доверять. Это как примерно, если у вас два чипа в навигаторе, ГЛОНАСС и GPS, то вам будет легче обнаружить себя в пространстве, нежели если у вас этих чипов по одному.
Ну вот, Виктория, на самом деле лучше всего действительно смотреть и ФОБОС, и HMN.ru, то есть...
И?
Ну, и Гидромет, соответственно, ру, то есть все это можно...
А если они абсолютно разные, то что делать?
Да, такие ситуации бывают. Вот если они более или менее одинаковые, то тогда, ну, значит, действительно, получается, что действительно так оно и будет, скорее всего. Ну, там, опять же, я не зря сказал, вот могут некоторые подумать, что это такая уклончивость, ученые, там, метеорологи любят там как-то себя обезопасить, ничего подобного. Просто само понятие прогноз, в само понятие прогноз зашита вероятностная характеристика. То есть прогноз не может быть стопроцентным. 99-98, но никогда
поняли,
не...
Да, и учитывая наверняка эффект мегаполиса, если, к примеру, мы говорим о таких крупных городах, как взять Россию, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, наверняка мегаполис как-то все-таки воздействует на свой микроклимат, тем более на свои регионы и так далее.
Безусловно, и чем больше город, более того, есть такой, кстати, возвращаясь к вопросу о глобальном потеплении, вот противники этой гипотезы, они, например, такие вещи говорят, что большая часть метеорологических станций на нашей, ну, больше половины, расположены в крупных городах.
И это не дает чистый результат.
Совершенно верно. И кроме того, эти крупные города же, они в течение последних 100 лет росли. Возьмем Москву, у нас там, скажем, опорная станция, ну, сейчас ВВЦ, а была ТСХ, Тимирязевская.
Угу.
Ну, в 900 году это были дачные места. А что такое это сейчас? Это почти, ну, если не центр города, то это третье транспортное кольцо, почти центр города. И, конечно, это отразится на тренде температурном. То есть, вот вам, пожалуйста, потепление, да? Поэтому, конечно, Надежда абсолютно правильно говорит о том, что крупный город, он, особенно когда это такие какие-то стабильные атмосферные условия, антициклональные, то есть когда нету сильного ветра, все такое застойное, будем так говорить, ситуация, конечно, эти микроклиматические различия, они будут быть очень большими, могут достигать даже, особенно зимой, если брать зиму, но сейчас не очень актуальна зима, но тем не менее могут и 10 градусов достигать. Поэтому, конечно, это действительно, безусловно, этот эффект мегаполиса, он присутствует.
Он сказывается.
Сказывается, безусловно.
Да. В последние годы я также заметила, что в крупных городах, ну, Москва и Санкт-Петербург, те же самые, как будто пропадает межсезонье. То есть мы из холодной зимы попадаем в жаркое лето и наоборот.
Какая-то наблюдательная надежда.
Так ли это? Подтверждают ли это метеорологические какие-то наблюдения?
Вы знаете, вот я сейчас не готов сказать, подтверждают ли метеорологические наблюдения, хотя, в принципе, кое-что скажу, но это действительно физически объясняется достаточно просто. Что такое город? Это, ну, как вот образно говорят, каменный мешок, да? По сути дела, бетон, кирпич, стекло, металл.
Асфальт.
В первую очередь. Асфальт, да. Эти поверхности, они очень хорошо поглощают солнечную радиацию и ее мало отражают. То есть они... А что такое солнечная радиация? Это энергия. Если тело, ну, из физики помним, чем тело темнее, тем оно лучше поглощает, в общем-то, энергию. Соответственно, по сравнению с травой, с зеленью, с песком, городские все поверхности, они поглощают солнечную радиацию лучше, поэтому нагреваются интенсивнее. А если они интенсивнее нагреваются, конечно, они путем теплообмена и путем излучения радиационного, они это тепло передают и воздуху. И, соответственно, получается так, что если в марте у нас еще более-менее везде зима, и в городе, и за городом, то уже в апреле город очень быстро выбивается вперед, потому что появляется много солнца, солнечная радиация, все разогревается, снег очень быстро уходит в городе. Дальше, идем дальше, что получается? По всем асфальтовым поверхностям каменным он моментально,
конечно,
стекает.
Ему испарение, не дают там лежать даже.
Ему
больше
еще и разбрасывают, не дают лежать, испарение. И, собственно говоря, очень быстро действительно весна проходит. И мы можем, порой удивляемся, в конце апреля у нас уже, в общем-то, почти лето, а за городом еще снег во врагах везде лежит. То есть, действительно, этот эффект... Ну, а если говорить о цифрах, влажность относительная, она в городе где-то в среднем процентов на 20 меньше, то есть, чем...
За городом.
Чем за городом, да. Ну, температура, мы говорили, она выше, в среднем где-то на полградуса будет, вот если осреднить за весь год. То есть, конечно, да, вот это вот именно, и в первую очередь, да, вот Надежда правильно говорит, на межсезонье очень это влияние, оно проявляется.
Казалось,
физически
да.
Объяснимо, видите, очень просто.
Конечно, мы все зависим от погоды, уже не раз в этой студии мы поднимали эти серьезные вопросы, боимся, потому что лето, какое оно будет, но все-таки мы поняли, что ничего такого аномального нам ждать уже не нужно, нужно просто плавно переходить на режим потихонечку глобального потепления. Ну, что делать? Значит, вот тенденция такая. Я думаю, что о зиме сейчас говорить рано, поэтому возьмем с вас, Павел, обещание. Напоследок придете к нам подводить итоги лета и будем делать прогноз на зиму.
С удовольствием.
Спасибо. Хотя, как говорят, прогнозы дело неблагодарное, но все-таки каждый день, мне кажется, мы их слушаем, смотрим, спрашиваем у интернета. Вы, кстати, сами-то ориентируетесь на те прогнозы, которые видите на экране своего компьютера?
Ну, я...
Или пользуетесь какими-нибудь
своими
поблатоданными.
Ну, будучи метеорологом, я всегда, конечно, критически смотрю на информацию, которая в интернете есть. Но тут есть еще один момент, вот такой, связанный с тем, что чем больше действительно источников, тем сложнее ориентироваться. Но я бы хотел нашим слушателям рекомендовать, может быть, какие-то сайты, на которые ходить, так скажем, ну, можно, которые действительно, ну, это Гисметео, Фобос, это HMN.ru, то есть это Московское гидрометеобюро Москвы и Московской области, это, и у них официальная информация, и это сайт гидрометцентра. Вот, здесь этого вполне достаточно. Все-таки это официальные, вот перечисленные выше источники информации, они официальные. Вот, и
им можно Росгидромет,
им можно. Другое дело, что если не повезет и случится ошибка, то ругать метеорологов не нужно, потому что, еще раз повторяю, прогноз есть прогноз. Это вероятностная характеристика. Никто же не прекрасный врач, который там поставил огромное количество верных диагнозов, тоже может ошибиться в каком-то уникальном случае.
Это звучит грустно напоследок, Павел.
Никто его там ругать не будет.
Мне в свое время понравилась фраза, что прогноз делается не для каждого балкона, поэтому давайте здраво оценивать ситуацию
за окном.
Вот
это великолепно, совершенно верно, да, это очень
мы
правильно.
Мы согласны, друзья. Спасибо большое за рекомендации, было любопытно. Павел, ждем вас осенью, наверное. Будем готовить сани к зиме. Напомню, что у нас в гостях был старший научный сотрудник кафедры метеорологии, климатологии и географического факультета МГУ Павел Торопов. Спасибо еще раз.
Спасибо вам.
А программу для вас подготовили и провели Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливо, друзья.
Мир географии.